Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады представить вам программу радиостанции «Радонеж» на ближайший час. Ее откроет чтение очередных глав с 14 по 17 книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Сегодня в эфире передача пятая. Ее подготовила к эфиру и проведет Валерия Амплеева. А затем мы с вами услышим передачу «Богословие для мирян простым языком» о главном в церкви, 67-й выпуск. Ее автор и ведущий – кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов сегодня продолжит рассуждение о монархии отца. Это вторая часть передачи на эту тему.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Призвание. Архимандрит Амвросий Юрасов. Главы из книги читает Валерия Амплеева. Передача пятая. Главы с 14 по 17.
Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 14. Он вас спасет. Мать моя никогда не противилась воле Божией. Когда собрался поступать в семинарию, только сказала: «Уезжаешь? А я с кем останусь?» «Как с кем? С Богом». «С Богом? Ну, поезжай». Решил уйти в монастырь. Мама плакала. «А я с кем останусь?» «С Богом, мама». «Ну, раз так, то ладно». Потом, когда уже учился в академии, подумал ехать на старый Афон. «Уедешь насовсем, а я с кем останусь?» — испугалась мама. «С Богом». «Ну, если так». На Афон я, правда, не уехал. Зато мама и все родные уехали из Сибири и перебрались поближе ко мне, к Лавре. Случилось так, что в Прокопьевск из Новокузнецка приехал Алексей, муж сестры моей Марии, и рассказал, что у них разлилась река, город затопило, и их дом сильно подмыло водой. Что делать? Вот и пришло решение — переехать поближе к Загорску. Несколько километров не доезжая Александрова, есть городок Струнино. Там уже Владимирская область, там можно купить дом. Место хорошее, много верующих, и до Лавры всего 40 минут на электричке. Первыми переехали в Струнино Алексей с Марией и детьми. Мать, за ними потянулись остальные — Варвара, Ксения, Николай, Евдокия, Василий с семьями. И по сей день живут там. Дети у них уже выросли, своих детей имеют, так что мать у меня богатая. Одних внуков и правнуков больше 30. Вот и сбылись слова отца, которые он сказал обо мне, когда уходил на войну. Он вам поможет, спасет. Глава 15. Стопы моя направи по словеси твоему. Когда принял сан священника, мне очень захотелось иметь частицу мощей преподобного Сергия. Думал так: я ведь здесь не постоянно, когда-нибудь придется уехать, как же останусь без его святых мощей? Просил преподобного. И вот на его праздник 18 июля приезжает из города Порхово близкий мне батюшка отец Николай и дает крест с частицей мощей. И это тебе от преподобного. С тех пор мощи преподобного Сергия всегда со мною, и дома, и в пути. Как-то в Лавре была конференция, приехало много архиереев. Я шел на территорию академии, и тут мне навстречу митрополит Алма-Атинский Иосиф, ныне уже покойный, он 25 лет провел в тюрьмах. Подошел, приставил ладонь козырьком глазам, словно бы всматриваясь. «О, отец Амвросий!» И повернулся к своему спутнику. «Хочет быть, как Амвросий Оптинский, а первый раз меня видел». На следующее утро сижу на исповеди, вдруг входит владыка Иосиф. Огляделся, отец Наум исповедует, народу полно. Подошел ко мне. «Батюшка, хочу у тебя поисповедоваться». «Пожалуйста». «Наши архиерейские грехи, сам знаешь, какие». Поисповедовался и пригласил в свою епархию, в Алма-Ату. Летом во время отпуска я поехал к нему. Возвращаться пришлось самолетом через Барнаул. А от Барнаула всего 120 километров до Алейска. Вот хорошо бы заехать. Так давно там не был. Взглянуть на места, где прошло детство. Может, найду колыши, где была привязана белянка. Может, искупаюсь в речке, где плескался когда-то жаркими летними днями. Что делать? Рассудил так. Поездом до Москвы всего 3 суток, а самолетом 5 часов. Если самолетом, то успею и на родину съездить, и вернуться в Москву. Отпуск уже кончается. Обратился в кассу Аэрофлота. Мест нет. К диспетчеру, к начальнику. Везде отказ. На земле отказ, но, слава богу, есть еще к кому обратиться. К начальству небесному. Народу вокруг полно, все суетятся, шумят. А я встал в стороне и прошу помощи у Господа. У Царицы Небесной, у преподобного Сергия. Господи, вон все куда-то едут, может, и не по делу. А мне ведь по делу надо. Кого-то поисповедовать, с кем-то побеседовать. Если тебе, Господи, угодно, дай один билет. И тут же из другой кассы, я туда даже не подходил, поднимается высокая модная девушка и машет мне. «Товарищ, идите сюда». Подхожу. «Вам билет?» «Да». «Куда?» «В Москву на 16-е. Если вы из семинария, я вам устрою». Показал ей студенческий билет. Она обрадовалась. «Сейчас». Набрала номер. «Москва, 1 на 16-е». «Ничего нет. Снимите с брони, у меня особый человек». «Не можем». Она поднялась. «Подождите». Ушла. Минут через 10 вернулась, довольная. «Все в порядке». Дала мне билет. Я протянул деньги за услуги, а она не взяла. «Мне просто пришла мысль сделать вам приятное. У нас в школе учился один очень хороший мальчик, тоже пошел в семинарию. Вот и вам захотелось помочь». Господь укреплял мою веру в то, что все в моей жизни происходит по Его святой воле и потому служит для пользы и спасения души. В 1975 году защитил кандидатскую работу на тему «Баптизм в России, его история и разбор вероучения». Выбор темы был не случайен. В процессе работы приходилось не только изучать книги, разбирающие учения одной из самых распространенных в мире сект, но и беседовать с баптистами, учиться отвечать на многие сложные вопросы. Все это очень пригодилось мне в течение всей жизни. Так, по милости Божией, по молитвам преподобного Сергия, закончил академию, получил диплом, а прописку в Лавре не получил, по техническим причинам. Что ж, не было, значит, на то воли Божией, не угодно было Господу оставлять меня здесь. Он усмотрел другое. И как, уходя с работы, берешь расчет, так и мне, уходя из Троицы Сергиевой Лавры, пришлось за все рассчитаться. Тяжело заболел. 8 октября пришел послушником в Лавру и 8 октября, в день памяти преподобного Сергия, заболел. Острая форма полиартрита. Воспалительный процесс в обеих ногах, деформация коленных и голеностопных суставов. Помимо этого опухоль позвоночника, так что не мог подняться в постели. Высокая, потом субфебрильная температура, да еще и постоянный сухой кашель. Пришлось лежать 1,5 года, до самой весны. Врачи говорят, что эта болезнь до конца неизлечима, а я вылечился. Как? Если бы я надеялся на врачей, на уколы, на всякую химию, сейчас бы был инвалидом. Но надеялся я только на Бога. помня, что земной врач прописывает лекарства, а Господь лечит. Соборовался, причащался, лечился же лишь народными средствами. Из них же самое действенное — компрессы из детской мочи, выпаренные в духовке. Ставил их на спину, после двух начал приподниматься, а после 12 опухоль спала с позвоночника. 40 таких же компрессов поставил на опухшие суставы ног. Только воспалительный процесс начал проходить, стал двигаться по комнате с палочкой, потом выходил из дома и гулял, сначала 50 метров, потом 100. Каждый день стал ходить по 2 часа. Наконец, несмотря на погоду, ходил по 5 километров. Через полмесяца бросил палочку, через 2 месяца начал бегать, а летом провел курс лечения, поставил на ноги в течение месяца 220 пчел, За 3 года всего их поставил 1700, и с тех пор совсем перестал хромать. От кашля помогли ингаляции облепиховым маслом. Полиартрит прошел полностью, но осталась другая болезнь, уже застарелая, сужение кровеносных сосудов в ногах. Стоять даже недолго очень трудно, жало вплоть. Когда болел, думал, что же дальше, где теперь буду служить? А Господь, оказывается, заранее все предусмотрел. Из Почаевской лавры приехал благочинный архимандрит Алипишин Карук и сказал, что наместник, отец Иаков, приглашает, очень нужны помощники, проповедовать, исповедовать, водить экскурсии, в общем, работы хватает. Согласен? Конечно. Почаевская лавра — обитель Божьей Матери, я давно туда стремился». Но прежде надо было уладить с направлениями в ту епархию, откуда прибыл, Новосибирскую и Барнаульскую. Летом, когда здоровье поправилось, поехал в Новосибирск. Зашел к владыке, он обрадовался, помощь прибыла. Пришлось его огорчить. «Я болел, владыка, на приходе служить не могу». «Оставайся, сразу архимандрита дадим». «Нет, не могу, в монастырь вот берут, там хоть сидеть можно на послушании». Еле его уговорил, подписал направление в Почаев. Вот и кончилась жизнь в Троице-Сергиевой лавре. 10 лет. Опыта кое-какого набрался. Ведь если доверить душу свою Господу, преподобному Сергию, то в обители этой выковывается добрый пастырь, и тогда ничего не страшно, ни в каких испытаниях, нигде». А мне, многогрешному, Господь много излил милости, не за мои заслуги, а ради своего народа, и я в глубине души так просил Его. Господи, если дашь мне крепость и силу, то потружусь во славу Твою и ради Твоего народа. И Господь укреплял. Глава 16. Почаевская лавра. В Почаевской лавре я прожил 5 лет. Это самое прекрасное время в моей жизни, бурное, с радостями и искушениями. Мое послушание — ежедневная исповедь, иногда службы и экскурсии по 2-3 в день. Каждая экскурсия по часу и более, в группах по 60 человек. Говорил открыто о Боге, о вере, о потустороннем мире, о рае и аде. Мой день начинался в 8 утра исповедью. Собирались сотни людей. Сначала говорил проповедь, потом исповедовал каждого человека в отдельности. После исповеди экскурсия. С 4 вечера опять проповедь и исповедь. И так было изо дня в день. 1000 человек прошли передо мной за это время. Люди приезжали каяться отовсюду. Из России, Белоруссии, Восточной Украины — С Западной Украины каялись единицы. Никто не видел и не знал своих грехов. В Почаевской лавре святыни великие. Одна из них — чудотворная икона Божьей Матери Почаевская. Известна она с 16-го столетия. Приезжал как-то из Греции в Россию по церковным делам митрополит Неофит и остановился у Анны Гойской на Волыне. За гостеприимство он ей подарил небольшую икону. 30 лет простояла икона в ее доме. Родной брат Анны отроду был слепой. Однажды приложился он к той иконе и получил полное исцеление. Об этом чуде узнали в округе, и народ стал притекать к ее дому. И многие по вере получали исцеление. И решила Анна передать икону в Почаевскую лавру. С крестным ходом сопровождало духовенство икону в лавру. Начал туда стекаться огромный поток паломников, и, как во дни Христа, великое множество людей получали от нее исцеление. Огромный склад был полон костылей и палок, они уже людям не были нужны, те уезжали здоровыми. До сегодняшнего дня находится эта икона в лавре, высоко, в иконостасе Успенского собора. И каждое утро во время пения акафиста она опускается на золоченых ленточках. Служащий иеромонах ее придерживает, и все подходят к ней, прикладываются. Украшения на ней великие, стоимостью не в 1 миллиард, чистое золото и драгоценные камни. В Успенском соборе есть еще одна святыня — стопа Богоматери, а над ней икона в серебряном окладе с золотом. Матерь Божия стоит в огненном столпе. В 1237 году, когда хан Баты пошел войной на Русь, остановился он в Киеве, при реке Почайне. Там подвязались монахи, и были они вынуждены оставить это место и перейти в Волынские земли. На горе в одной из пещер они молились. Однажды пастух Иоанн Босый пас овец. Увидел он на горе на камне стоит Богоматерь в огненном столпе. Упал на колени и стал молиться, а потом побежал за монахами, и все лицезрели это видение. Когда Богоматери не стало, на этом месте остался отпечаток ее стопы. Открылся источник, и стали иноки эту воду пить и получали исцеление. Узнал об этом народ, стал с благоговением притекать к этому месту. Построили здесь часовню, а когда появились средства, возвели деревянный храм в честь Успения Божьей Матери. Укрепилась монашеская община. Однажды мимо монастыря проезжал граф Николай Потоцкий. Суровый человек, с людьми был крайне жесток, мог запросто застрелить. Его кони испугались летящие вороны, встали на дыбы, и карета вместе с кучером и графом перевернулась. В сердцах выхватил граф пистолет, взвел курок и навел на кучера. Кучер обратился лицом к Почаевскому монастырю, вскинул руки и взмолился: «Матерь Божья Почаевская, спаси меня!» Нажал граф на курок. Осечка. Трижды взводил курок граф, и трижды кучер обращался за помощью к Матери Божьей. Прежде оружие графа никогда не давало осечки, не подводил его. И граф понял, что это Матерь Божья спасла кучера. Пошел граф в лавру, упал перед иконой чудотворной, покаялся и на свои средства отстроил каменную лавру. Успенский собор в 3 этажа. В Успенском соборе хранится чудотворная икона и отпечаток стопы Божьей Матери. Под Успенским собором пещерная церковь, в ней мощи преподобного Иова, игумена Почаевского. Каждый день там совершается ранняя литургия. В этой пещере подвязался преподобный. Раз в неделю вкушал пищу, а когда молился, выходил благодатный огонь. И не только пещера, но и все вокруг освещалось. Прожил он 101 год. Его нетленные мощи покоятся в серебряной гробнице. Каждый может к ним приложиться. И всем, кто приходит поклониться преподобному, надевают на голову его шапочку. Успенский собор соединяется с братским корпусом. Вместе они образуют замкнутое кольцо, так что можно из храма, не выходя на улицу, в круговую пройти в любую братскую келью. А внутри лавры площадь, часовня и цветы. И на этой площади всегда сухо в любой, даже самый сильный дождь, потому что с крыши вода стекает прямо под землю, в специальный колодец. Колодец этот 40 метров в глубину. Преподобный Иов с братьей выкопал. Есть подсобное хозяйство, 6 гектаров сад. Когда сад был монастырский, яблок было море, а как забрали его в 1945 году под колхоз, перестал приносить плоды. Школьники приезжали собирать. Самое большое — машину мелких яблок наберут, Вот и весь урожай. Издалека километров за 20 лавру видно. Земли будто не касается. В воздухе стоит, и купола золотом горят. Просто сказка. Глава 17. Искушение. Почаевская лавра — святыня великая, но велики там и искушения. Было время, униаты притесняли, потом атеисты, коммунисты, потом опять католики и униаты. В 1960 году секретарем лавры был архимандрит Алипий. Как-то обратилась к нему одна женщина, она работала в милиции уборщицей, и говорит: «Я зашла в кабинет, чтобы сделать уборку, и услышала, что готовится закрытие лавры. А план таков — каждого монаха вызвать с паспортом и выписывать». Отец Алипий поблагодарил ее и спрятал домовую книгу подальше. Власти позвонили наместнику, потребовали секретаря с домовой книгой. Отец Алипий пошел. Приходит. «Принесли домовую книгу?» «Нет. Идите, принесите». Ждали его, ждали. Звонят опять. «Пусть отец Алипий принесет домовую книгу». Наместник опять посылает отца Алипия. Приходит в милицию без книги. Стоит, молчит. На него давай кричать, угрожать. Он повернулся лицом к стене и видел по тени, как размахивали руками. Потом стали толкать в спину, но не били. Опять отправили «иди за книгой». Он опять не приходит. Тогда они все поняли. И когда в тот же день отец Алипий выходил из просфорни, в коридоре увидел милицейский наряд. Человек 200. На каждого монаха по 2-3 милиционера. Увидели отца Алипия. Взять его. Завели в келью. Вы сейчас же должны уехать из лавры домой. Устраивайтесь работать, как все граждане. Хватит лодыря гонять. Насильно вытащили монахов из келий, нагрузили иноками машину. Да не одну. Об этом узнал местный народ, паломники. Они легли на дороге и готовы были умереть, но не пропустить машины. Власти вызвали пожарных, те разогнали народ водой из шлангов, и монахов увезли. Привезли в город Хмельницк, высадили. «Берите билеты до дома». Стоит отец Алипий, не знает, что делать. Вдруг к нему подходит паренек. «Батюшка, что вы стоите? Билет трудно взять. Вам куда?» «В Почаев». Так и вернулся отец Алипий в лавру. Многие тогда вернулись, как милиция поразъехалась. Правда, многим из них пришлось по году и в тюрьме отсидеть за нарушение паспортного режима. Но лавру отстояли. Архимандрит Алипий, монах Нестор и другие из братьев были стойкими. Матерь Божья помогала.
Царица небесная, Царица небесная, ты мой покров, ты надежда моя. Если на сердце мне больно и горестно, надежда всегда. Царица небесная, владычица Мати небо земли, услышь меня грешную и недостойную, оскорби болезни меня и следи. трудно мне грешной, терпеть искушения, коварный лукавый смущает всегда. Лишь только с тобою найду утешение, надежды опять призываю тебя. Царица небесная, Царица небесная, честным нам опором меня ты покрой. Такая я смрадная, какая я грешная, о, мать моя, ты меня успокой. Спаси меня, мать, от вечных мучений, и научи меня больше молчать. Дай мне смирение и веру в спасение, и научи всех любить и прощать. Царица небесная, Царица небесная, настав меня, мать моя, подобие услышав, Царица небесная, от ангелы Божьи на небе поют. Грехами опутана, а сердце так каменно, надо бы плакать, да что-то нет. И как я предстану, великая грешница, на страшный суд Божий такой там ответ. Царица небесная, Царица небесная, твой материн взор на меня обрати. Умоли сына Христа Содержителя, на страшном суде ты меня защити.
И это полезная песня?
В следующий четверг мы продолжим чтение глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать учение о монархии Отца, тот раздел православного троического богословия, который получил наименование «Учение о монархии Отца». Кратко давайте вспомним, что согласно этому учению в Пресвятой Троице одно начало, одна причина – это первое божественное лицо, от которого рождается Сын и исходит Святой Дух. И начнем давайте с того, что попробуем выделить, рассматривая монархию Отца, выделить основные особенности святоотеческого православного подхода к богословию вообще и в значительной степени, конечно, к троичному богословию, в безусловной даже, можно сказать, в безусловной мере, к троическому богословию. Таким образом, мы наметим некоторые пути для того, чтобы в дальнейшем рассмотреть то понимание, ту особенность понимания Пресвятой Троицы, которая укрепилась в западном богословии, в западной богословской традиции, прежде всего в католичестве, но воспринята была эта традиция и в протестантизме, то есть она осталась представленной и в протестантизме. Я говорю сейчас о филиокве, особой стороне западной триадологии, согласно которой Святой Дух исходит от Отца и Сына. Вот это добавление «и Сына», оно внесено было в символ веры в западной богословской традиции, так там и говорится в символе веры, и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца и Сына здесь добавлено, исходящего. По-латински «и Сына» — это и есть филиокве. Отсюда и наименование этой стороны западного троического богословия. Ну и мы покажем, в чем отличие, в дальнейшем покажем, в чем же отличие в самом подходе к богословию, к тому, как понимать богословие, как призваны действовать богословы, и как рассмотрим эти отличия проявились при формировании филиоквы. Ну и, разумеется, перейдем далее к тем следствиям филиоквы, которые нашли выражение в понимании церковной жизни, в устроении церковной жизни на Западе и в понимании христианской жизни. Ну а начнем мы сегодня с выделения вот таких основных особенностей богословия, которые очень хорошо видны, когда мы обращаемся к учению о монархии Отца. Первая особенность заключается в том, что в православном богословии, как мы уже не раз отмечали, превосходится рациональность. Всегда православные богословы понимают ограниченность возможностей рационального мышления, когда речь идет о Боге. Боге, который превосходит все мыслимое для человека, и не только превосходит рациональное мышление, но даже и более совершенные формы мышления, которые, согласно антропологии православной, для человека находятся тоже в распоряжении человека по его природе. И здесь мы видим в понимании монархии Отца, видим антиномию. Антиномию эту можно таким образом проследить. Отец является единственной причиной Сына и Святого Духа. То есть получается у нас, что причина одна – это Отец, а следствие два различных. Таким образом, мы приходим к тому, что не соблюдается вот такое, пожалуй, очевидное требование рациональной логики, согласно которому у одной причины должно быть одно следствие. Здесь мы видим, что причина одна, а следствия различные. Иногда представители западного богословия, обращаясь к православному пониманию монархии Отца, так и рационалистически рассуждая, и говорят, что монархия Отца неприемлема, потому что она предполагает слияние, неразличимость Сына и Святого Духа. Образно иногда говорят так, что Сын и Святой Дух в этом представлении оказываются неразличимыми, оказываются братьями, иногда даже так говорят, близнецами. Вот поскольку и у Сына, и у Святого Духа одна причина. Ну, а раз одна причина, то и следствия должны быть одинаковыми. Здесь мы видим, таким образом, антиномию в понимании монархии Отца. при этом нужно нам, конечно, очищать еще, пользоваться методом очищения понятий, которые используются в богословии. В частности, понятие причины нам нужно очистить, когда мы говорим о монархии отца, от идеи о том, что причина больше следствия или выше следствия. То есть из того, что отец является причиной сына, совсем не следует, что отец обладает большей божественностью, чем сын или чем Святой Дух. Ну, разумеется, это может быть более очевидно. В общем-то, это было осознано уже и в дохристианском мышлении. Нужно нам очистить, когда мы говорим о Боге, понятие причины от идеи времени, от той идеи, что следствие всегда позже во времени причины, что сначала во временном смысле причина, потом во временном смысле позже следствие некое. Конечно, к Богу такие временные категории никак не приложимы. Бог превосходит все сотворенное, в том числе и такую категорию, как временность, и пребывает даже не просто во времени вечно, то есть вечно и в смысле движения ко все более и более ранним временам, и в смысле движения к будущему, такого не просто в смысле бесконечного пребывания во времени и в будущее, и в прошлое, а вообще в гораздо более строгом смысле, радикальном смысле, в смысле пребывания вне времени, в смысле отсутствия какой бы то ни было необходимой связи со временем. И, разумеется, от этой идеи, идеи, согласно которой причина и следствие тесно связываются с категорией времени, предстают перед нами во временной последовательности, тоже необходимо отказываться. Конечно же, рождение сына – это то, что вне времени происходит, и изведение Святого Духа. Если обращаться к ярким формулировкам эпохи IV века борьбы с арианством, то никак нельзя согласиться с арианским представлением о том, например, что было время, когда сына не было. Бессмысленная формулировка с точки зрения православного богословия, поскольку Бог и Отец, и Сын вообще пребывают вне времени. Далее, следующая характерная черта, характеризующая подход богословский православный и тоже хорошо видное изучение о монархии Отца, ну, конечно, не только из него, это апофатическая установка. Святые отцы отказываются наполнять положительным содержанием, если мы говорим о Пресвятой Троице, термины «рождение» и «исхождение». И при этом они указывают, что в Священном Писании эти слова нам открыты, открыты рождение Сына Второго Божественного Лица и исхождение Третьего Божественного Лица от Отца, но ничего не открыто о том, чем же отличается рождение от исхождения. И раз ничего не открыто о том, чем отличается рождение от исхождения, то и совершенно бессмысленно на эту тему как-то пытаться рассуждать, как иногда это происходит, в частности, в западном богословии, когда на основании некоторых таких филологических изысканий, лингвистических изысканий пытаются авторы, анализируя само слово «рождение», само слово «исхождение», пытаются делать некоторые богословские выводы, претендующие на то, чтобы объяснить, чем же отличается, хотя бы в некоторой степени объяснить, чем же отличается рождение от исхождения. Православные богословы занимают здесь последовательную апофатическую позицию и говорят о том, что слова «рождение» и «исхождение» ничего нам не говорят, кроме того, что рождение – это не исхождение, что оно принципиально отличается от исхождения, и исхождение – это не рождение. И ни в коем случае нельзя эти два понятия – рождение и исхождение – как-то соединять, как-то объединять, как-то смешивать. Почему так они говорят, еще раз? Потому что таково откровение. И здесь мы сразу переходим к следующей характеристике святоотеческого богословия, типичной. Это то, что можно назвать принципиальное исхождение из откровения. Из откровения. Неоднократно святые отцы подчеркивают, например, преподобный Иоанн Дамаскин подчеркивает, что мы в богословии говорим то, что нам открыто, то, что нам открыто Богом. Соответственно, то, что нам Богом не открыто, мы не пытаемся домыслить, как-то додумать и приписать Богу. Такой путь для православного богословия – додумывание, домысливание и приписывание этих человеческих рассуждений, построенных на логике, для православного богословия чужд. Вот мы, довольно ярко иногда выражается, например, преподобный Иоанн Дамаскин, мы берем то, что нам открыто, и отказываемся проецировать на Бога, ну, здесь я, конечно, своими словами несколько пересказываю мысль, но она такова. Мы берем то, что идет от Бога нам, то, что Бог нам открыл, и отказываемся проецировать на Бога то, что мы сами создаем. Это установка православного богословия еще принципиально важна, поскольку означает последовательное развлечение богословия и философии. Богословие всегда опирается на то, что нам открыто. Что касается философии, то как деятельность вот такого свободного человеческого мышления, философия всегда пытается на основании тех или иных аргументов, фактов, наблюдений за окружающим миром, тех или иных рассуждений, пытается выйти за рамки того, что нам открыто, и что-то додумать, что-то допредложить, применительно к пониманию Бога, человека, мира, предложить принципиального, причем очень часто, по сравнению с тем, что нам открыто самим Богом. Философия часто претендует на поиск неких основ Бога, бытия Божьего, бытия человеческого, бытия мира, таких основ, для которых невозможно найти основания, опоры в откровении. Таким образом, в православной богословской традиции достигается четкое развлечение двух сфер человеческой деятельности, мыслительной деятельности. Богословие как того, что принципиально исходит из откровения, и философия как того, что опирается, даже если философы, например, религиозные, опираются на откровение, даже если они являются верующими людьми, но как философы они в любом случае пытаются то, что они обнаруживают в откровении, дополнительно дообъяснить, дополнительно доуточнить в соответствии со своими философскими размышлениями. Но иначе они не могут, как философы. Если они не будут это пытаться делать, они тогда утратят свой статус философов. Они тогда превратятся в богословов, которые, как мы уже сейчас подчеркнули, принципиально опираются на откровение. Это не значит, что философия совершенно не нужна христианам, конечно, и даже христианским богословам, что совершенно не нужна философия, ни в коем случае. Каждая из этих сфер человеческого мышления может и в святоотеческом богословии поддерживает одна другую. Но что здесь принципиально важно, они тогда, с христианской точки зрения, получают возможность реализовать максимальный свой потенциал, когда они не смешиваются, когда они сохраняют свою дисциплинарную идентичность. И тогда философы получают возможность учесть те богословские построения, которые предлагают богословы на основании откровения. Ну а в свою очередь богословы, и это на всем протяжении истории церкви мы видим, получают возможность черпать из философии такие категории, такие понятия, такие отдельные философские аргументы, построения, фрагменты этих построений, которые удобны. Удобны для того, чтобы пояснить откровение людям, которые часто именно этим аппаратом и владеют, для которых эти пояснения и будут наиболее понятными, наиболее такими полезными, можно сказать. И без труда мы видим, что обращаются и святые отцы к категориям еще дохристианской даже философии, античной, эллинистической, поскольку именно в этих категориях в значительной степени мыслят их современники, и отбирают из этого философского арсенала то, что может быть полезно для объяснения откровения. Но при необходимости, конечно, дополняя этот категориальный аппарат собственно богословскими понятиями или хотя бы очищая те понятия, которые черпаются из метафизики и из богословия, от оттенков смысла, которые для богословия неприемлемы и которые совсем не подразумеваются, когда богослов эти категории, эти понятия привлекают. Значит, очищение такое происходит, но и восполнение, иногда и восполнение смысла этих понятий. Тоже это для богословия характерно. Современные богословы тоже пользуются ресурсами современной философии, поскольку современный человек в значительной степени мыслит в русле, проложенном современными философами, и поскольку, соответственно, можно почерпнуть такие категории из философии, такие отдельные наблюдения и построения, которые помогут более доступно, более полно изложить для наших современников откровения. Причем, пожалуй, можно сказать, что современные богословы находятся в лучшем положении по сравнению со святыми отцами. Здесь святые отцы, взаимодействуя с философией, были вынуждены идти на такой гораздо больший и интеллектуальный, в том числе, подвиг, по той причине, что философия, современная святым отцам, это прежде всего философия, создававшаяся не христианами, создававшаяся язычниками. Ну и, разумеется, как философия, создававшаяся язычниками, она и была приспособлена для выражения языческого мировоззрения. И для того, чтобы вот такие категории, категории такой философии заимствовать, трансформировать, приспособить к тому, чтобы выражать уже не языческое мировоззрение, а христианское, выражать откровение, требовалось гораздо большее, несравненно большее, вот такое интеллектуальное усилие, пожалуй, подвиг даже, можно сказать, интеллектуальный, по сравнению с современным миром, потому что в современном мире все-таки многие, а, пожалуй, можно даже сказать и все философские концепции, в настоящее время известные, влиятельные, они все-таки формировались в среде христианской культуры, пусть даже современное общество часто и отходит в значительной степени от христианства, сознательно не исповедуют христианство многие члены современных обществ, даже философы. Но так или иначе избавиться от влияния христианства, которое оказывалось на протяжении целых столетий развития современных культур, категорий этих культур, мышления представителей этих культур, представляется делом фактически невозможным. И в этом смысле может быть задача современных богословов несколько проще, хотя и она тоже достаточно сложна. Несколько проще, когда они заимствуют категории, по примеру святых отцов, уже из современной философии, чтобы обращаться к своим современникам. Хотя, может быть, в какой-то степени даже и сложнее, с другой стороны, задача современных богословов, в том смысле, что все-таки философия языческая, дохристианская, она более явно контрастирует с христианским мировоззрением во многих отношениях. И в этом смысле трудно человеку перепутать ее с христианством. Это мировоззрение языческое, которое в ней выражено. А вот современные философии в этом смысле оказываются гораздо более запутанными. В них содержатся и элементы христианские, и в то же время нехристианские. И все это часто предстает в такой трудно дифференцируемой, что ли, смеси в таком трудно распутываемом переплетении. В этом смысле и от современных богословов тоже требуется такое внимание, трезвение и подвиг, интеллектуальный подвиг, пожалуй, и так можно сказать, чтобы, может быть, даже поневоле не привнести с некоторыми категориями, гармонирующими с христианством, с некоторыми размышлениями, выводами, гармонирующие с христианством, не привнести вместе с ними и что-то искажающее, что-то уводящее в сторону, что сплошь и рядом бывает, конечно, в современной философии. Таким образом, мы затронули и назвали еще одну особенность православного богословия, а именно четкое развлечение философии и теологии. И в монархии отца, в понимании монархии отца, это четкое развлечение тоже можно проследить. И еще одна особенность православного богословия, которую необходимо отметить, это четкое развлечение понимания Пресвятой Троицы самой по себе, как таковой, в ее внутритроичном бытии, независимо от того, существует сотворенный мир или не существует, от действия Пресвятой Троицы в сотворенном мире. И выражается в православном богословии это различие таким образом, в связи с монархией Отца, таким образом, во внутритроичном бытии Сын рождается от Отца, Святой Дух от Отца исходит, как мы уже говорили неоднократно. А вот что касается образа действия божественных лиц по отношению к миру, здесь тоже монархия Отца выражена, поскольку всякое действие божественное исходит от Отца. Но далее оно распространяется через Сына в Святом Духе на сотворенный мир. То есть здесь мы видим другую, если можно так выразиться, причинную цепочку – с некоторым, конечно, упрощением, Отец, Сын, Святой Дух. И в результате мы видим в православном богословии четкое основание для апофатического подхода к пониманию Бога, к тому, чтобы всегда помнить, что Бог превосходит все то, что человек может о нем только помыслить. Поскольку сам по себе Бог на ипостасном уровне един как единое начало, единая причина Сына и Святого Духа, с другой стороны, Он недоступен человеческому восприятию во внутритроичном бытии, поскольку, и для этого точнее, для выражения этой недоступности, используется понятие «сущность», «сущность Божия», для человека остается в любых ситуациях недоступной, для любого сотворенного существа остается недоступной. С другой стороны, полностью выражается полнота призвания христианского в утверждении о том, что, как мы уже говорили не раз, что человек призван соединяться с божественной природой, но на уровне нетварных, тоже божественных, нетварных, существующих тоже и даже если мир не существует сотворенный, на это указывает слово нетварное, вот в таких нетварных божественных энергиях, воспринимая их, человек призван, христианин призван соединяться с Богом. При этом эти нетварные божественные энергии распространяются в порядке, отличающемся от того, который предполагается монархия Отца. Эти нетварные божественные энергии распространяются от Отца через Сына в Святом Духе. И это позволяет человеку всегда помнить, четко помнить, что как бы он не совершенствовался в христианской жизни, не приближался к обожению, к святости, ни в коем случае он не может претендовать на то, что Бог перестает. На такой нелепый вывод никак не может претендовать, что Бог для него перестает постепенно быть Богом, по мере совершенствования христианского, настолько, что в общем-то, четкое отличие обожившегося человека, святого человека от Бога вообще стирается. Вот всегда, даже в состоянии святости, при таком понимании Бога, человек осознает, что Бог остается и для него, и для всех других людей, для всех других существ сотворенного мира, остается недостижимым, бесконечно превосходящим их Богом. Ну что ж, вот такие, пожалуй, можно выделить особенности богословия, связанные с пониманием монархии отца. Ну и далее, помня об этих особенностях, мы перейдем к тому пониманию, к той стороне понимания Пресвятой Троицы, которая получила всеобщее признание, можно сказать, ну, может быть, за редким исключением отдельных, прежде всего, протестантских богословов, и то последних, близких к нам по времени, к той стороне понимания Пресвятой Троицы, которая получила распространение на Западе.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Двери, двери, премудростью вон мир.